Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. Мой учитель Лис. Читает артист Александр Хашибаев. Звезда маньяка. Мой учитель Лис. Обычный или необычный, это уж как кому удобнее называть. В наш просвещенный 19 век отношение к разумным животным изменилось почти во всем мире. Хотя лично я, наверное, вправе более-менее уверенно говорить лишь о Великобритании, или, что еще вернее, о ее столице Лондоне. Просто потому, что я здесь живу. А что и как происходит в остальных частях земного шара, мне известно, как и всем, из радио, газет и книг. Тем более, что взгляд назад, с высоты прожитых лет, всегда изменяется призмой возраста, и уж наверняка сейчас мое восприятие тех событий представляется мне несколько иным, быть может, в чем-то наивным и романтичным. Но признайтесь, в глубине души, кто из нас не был романтиком в 14 лет? Тем не менее, я попробую вспомнить о своем рыжем учителе все и постараюсь быть максимально беспристрастным, как к нему, так и к себе. А уж что толковое получится из этой затеи, судить не мне. Считается, что все мы, англичане, по сути свои прирожденные рассказчики, так почему бы и мне не взять в руки электрическое перо и не рассказать вам свою историю? Итак, наука утверждает, что полулюди-полузвери стали появляться на Земле после свечения в небесах кометы 1812 года и губительных для всей Европы наполеоновских войн. Просто так, без всякой видимой причины, в разных концах мира вдруг стали рождаться человекоподобные животные. Они были заметно крупнее своих собратьев, развитые, прямоходящие, прекрасно овладевающие техникой и языками, с абсолютно человеческим умом и интеллектом. Первое время люди их просто отстреливали, но они смогли соорганизоваться и с оружием в руках, лапах, когтях, копытах отстоять свое право на самоопределение. Лично я горжусь тем, что прогрессивная Великобритания, первой из цивилизованных стран, признала их как равноправных граждан. Постепенно, к примеру Лондона, последовали и другие столицы мира. Спустя какие-то 15-20 лет, близкие к природе, так сказать, как их было принято называть, уже создавали свои партии, заседали в парламенте и ежедневно доказывали свое право считаться полноценными членами нашего общества. Они даже продвигали и принимали законы. Уже в годы моего детства никого не удивляли благородные леди из Суссекса, сопровождаемые на выезде неулыбчивым мажордомом Волком, одновременно и охранником, и грузчиком. Малыши гуляли в британских скверах, опекаемые заботливыми няньками овцами, а вальяжные кошки и коты получали дипломы домашних врачей. Церковь приняла решение о духовном окормлении новых чад. Они участвовали в таинствах и, более того, так сказать, близкие к природе, спокойно заключали браки с людьми. Пусть бесплодные, но в конце концов женятся не только для продолжения рода. Англия вновь оказалась впереди всех, призывая весь мир понять, что некоторые явления природы и Божьего промысла разумнее принять и ассимилировать, чем тратить ресурсы в бесполезной борьбе с неизбежным. В те годы расцвета толерантности и взаимопонимания я как раз жил в Лондоне, в старенькой двухкомнатной квартирке неблагоприятного района Челси, некогда принадлежавшей моим покойным родителям. Помнится, мне было не полных 14, и я ходил в ближайшую школу для мальчиков, где меня регулярно били. Причины этому всегда находились. Во-первых, я хорошо учился. Мне нравился сам процесс впитывания новых знаний. Особенно легко давались физика и химия, что, по идее, предоставляло неплохие перспективы в будущем. Однако отличников нигде не любят. Во-вторых, я был сирота. Мои родители умерли, едва мне исполнилось 6 лет. И все последующие годы я жил под опекой моей троюродной бабки из-под Ливерпуля, толстой, неопрятной, курящий боцманскую трубку и пьющий виски особы. То есть, если вы правильно поняли, заступаться за меня было абсолютно некому. И в-третьих, я был, как это сейчас принято говорить, красавчик. Среднего роста, худой, с золотистыми кудрями до плеч, римским профилем и большими карими глазами с длинными ресницами. Все девочки на улице, а порой даже респектабельные дамы, оборачивались мне вслед. Но к чему это приводило в школе для мальчиков? Насмешки, презрительные плевки, дергание за волосы, ну и драки. Я до сих пор с содроганием вспоминаю тот промозглый сентябрьский вечер в начале месяца, когда банда Большого Вилли подловила меня за квартал до нашего дома.
«Бу! Стоять, недоносок!»
Я замер. Не то чтобы мне не приходилось драться или я злонамеренно пропускал уроки физкультуры. О нет, я очень старался, бегал и подтягивался больше всех, но что это значит, когда напротив тебя трое и сзади двое, а самому главному, Большому Вилли, уже почти 17 лет, и его уже не раз задерживала полиция за всякие мелкие гнусности.
«И че у нас с собой и есть, сосунок?»
«Вилли, ты же знаешь, у меня нет ни денег, ни еды».
«Молчать, недоносок! Я не... Тебе было сказано молчать!»
Он ударил меня по левой щеке наотмашь так быстро, что я не успел пригнуться.
«Нет денег? Так иди и попроси у своей пьяной бабули. А если она не дает, так мы будем лупить тебя каждый божий день!»
Он заговорился, и это был мой единственный шанс. Я сунул руку в карман, нажал кнопку зарядного устройства и деланно обернулся назад, одновременно выбрасывая правую ногу вперед. Квадратный носок моего старого ботинка попал куда надо. На миг сверкнула голубая искра, и Большой Вилли обмяк там, где стоял.
«У меня получилось! Все работает!»
Я рванулся бежать, но кто-то подставил мне подножку, и в себя я пришел уже на булыжной мостовой.
«Бей сосунка предателя!»
прохрипел вожак банды, держась за причинное место. Их было больше, пятеро на одного. И меня били долго, как мне казалось, целую вечность. Пока откуда-то свыше не раздался странный голос, неуловимо схожий с собачьим тявканьем и кошачьим мурлыканьем. На секунду мне удалось разогнуться и глотнуть воздух.
«Не могли бы, юные джентльмены, объяснить случайному прохожему причину сего недостойного избиения столь многими одного единственного?»
На миг наступила тяжело дышащая тишина.
«Шел бы ты своей дорогой, псина!»
«К вашему сведению, молодой человек, я лис, мистер лис для вас и ваших уважаемых друзей».
«Тогда беги к себе в норку, лисичка, пока я не свистнул свою собаку!»
По-идиотски расхохотался Большой Вилли. Его банда поддержала своего вожака под обострастным хрюканьем, но, видимо, зря.
«Меня еще никто не называл лисичкой, молодой человек».
Краем глаза я увидел довольно высокого, под 6 футов рыжего лиса в модном цилиндре, хорошем костюме, кожаном плаще с тяжелой тростью в лапах. Именно из этой трости вдруг выпрыгнуло граненое лезвие, коснувшись заточенным кончиком выпирающего кадыка Большого Вилли. Тот лишь нервно сглотнул, не решаясь произнести ни слова.
«Поэтому я настоятельно рекомендую вам извиниться и, как говорится, свалить в густой туман у Темзы, не дожидаясь худшего».
«Чего именно?» — храбро пискнул кто-то.
«Ареста и отправки на каторгу в колонии. Я консультант Скотланд-Ярда. Так, понятнее?»
Наверное, не прошло и пары секунд, как всех словно восточным ветром сдуло. Я поднял взгляд и принял протянутую мне лисью лапу.
«Ну что же, вы легко отделались, юноша», — кивнул мне мой спаситель.
Судя по тому, что я увидел свое отражение в его туфлях, он только что ходил в Букингемский дворец на аудиенцию королеве.
«Отлично! Вставайте же!» «Можете звать меня запросто, мистер Лис».
«Лис? И все? Этого достаточно?»